Глава третья. Почти цивильно. Лэйни не представилось возможности полюбоваться напоследок на эту татуировку, потому что была среда. Кэти Торренс стояла посреди клетки, смотрела, как он подчищает свой шкафчик, и орала. На ней был серый с розовым отливом бумазейный блейзер от Армани и юбка в масть, скрывавшая послание из дальнего космоса. В расстегнутом вороте белой мужского покроя рубашки скромно поблескивает ниточка жемчуга. Парадная форма. Сегодня Кэти вызывали на ковер. Один из ее подчиненных оказался дезертиром, ренегатом, а может и вероотступником. Лэйни умозаключал, что она орет, исходя из широко распахнутого рта. Однако все звуки этой ярости бесследно тонули в громовом шипении генератора белого шума. Инструктируя Лэйни перед его последним визитом в Слицкан, адвокаты настоятельно рекомендовали ему не выключать эту штуку ни на секунду. И он не должен был делать никаких заявлений. А что уж там заявляли или орали другие, этого он попросту не слышал. Потом он иногда задумывался, каким конкретно образом могла она сформулировать свое бешенство. Краткое изложение все той же теории славы и ее цены с дополнениями о роли, играемой в этих делах с Лицканом, и о неспособности Лэйни функционировать в рамках системы? Или она полностью сосредоточилась на его предательстве? Но он ничего не слышал. Он попросту складывал никому не нужные вещи в мятую пластиковую коробку, все еще хранившую запах мексиканских апельсинов, испорченный с треснувшим экраном ноутбук, прошедший с ним через колледж, кружка-термос с полуотклеившимся лого Nissan County, кое-какие заметки, написанные на бумаге в грубое нарушение правил фирмы. Залитый кофе факс от женщины, с которой Лэйни спал в Икстепе. Он уже не помнил, как ее звали, а инициалы на этой бумажке невозможно разобрать. Бессмысленные ошметки его личности, которому готован вечный покой в ближайшем мусорном бачке. Но он хотел забрать оттуда все подчистую, а Кэти все орала и орала. Теперь в кафкианском этом клубе он подумал, что, наверное, она сказала, что он никогда не найдет работу в этом городе. И так оно, пожалуй, и есть. Предательство интересов фирмы, на которую работаешь, это и вообще один из самых серьезных проколов в биографии. А в этом городе так и самый, пожалуй, серьезный. Тем более, когда причины этого предательства стали, если выражаться языком столетней давности, угрызение совести. Сейчас это выражение показалось ему очень забавным.
«Вы улыбнулись», — сказал Блэквилл.
«Дефицит серотонина».
«Пища», — сказал Блэквилл.
«Да я, в общем-то, и не голодный».
«Нужно подзаправиться углеводами», — сказал Блэквилл и встал.
Стоя, он занимал поразительно много места. Лэйни и Ямадзаки тоже встали и последовали за австралийцем. Из тараканьего света в хром и неон каньона Ропан-Гидори. В ночной промозглости вонь тухлой рыбы и лежалых фруктов, чуть смягченная приторной сладостью китайского топливного спирта, выхлопом машин, мчащихся по экспресс-вэю. Однако ровный привычный голос трафика успокаивал, да Лэйни и просто нравилось быть в вертикальном положении, двигаться. Если двигаться и двигаться, он, возможно, сумеет проникнуть в смысл Кита Алана Блэквилла и синие Ямадзаки. Блэквилл вел их пешеходным мостиком. Рука Лэйни, скользившая по металлическим перилам, споткнулась о небольшую неровность. Он повернул голову и встретился взглядом с голой, обворожительно улыбающейся девушкой. Маленький, с ладонь размером, голографический стикер, а неровность, какая-то складка, плохо наклеили. Угол зрения чуть изменился, и девушка указала на телефонный номер, горевший над ее головой. Весь из конца в конец парапет заклеен подобными рекламками, а немногие аккуратные бреши — это кто-то отодрал понравившуюся голограмму для своих личных нужд. Мостик закончился, пешеходы на тротуаре расступались перед громадой Блэквелла, как прогулочные лодки перед океанским лайнером.
«Углеводы!» — бросил австралиец через горный кряж своего плеча и свернул в проулок.
В тесную многоцветно освещенную утробу мимо круглосуточной ветеринарной клиники. За витринным стеклом два человека в белых халатах, хирурги, оперируют кошку? Наверное, кошку. У витрины собралась небольшая кучка скучающих зевак. Блэквелл боком протиснулся в яркую пещеру. Массивная из искусственного гранита стойка, пар над варочным автоматом. Когда подошли Лэйни и Ямадзаки, раздатчик уже раскладывал по мискам порции ароматной, жирно поблескивающей коричневой лапши. Лэйни смотрел на Блэквелла. Блэквелл поднес миску ко рту и разом вдохнул, что ли? Все содержимое, перерубив приставшие ко дну лапшинки одним точным движением пластиковых зубов. Мускулы на его шее мощно заходили. Лэйни смотрел. Блэквелл вытер рот тыльной стороной огромной ладони розовым лабиринтом шрамов. Отрыгнул.
«Дай-ка нам один из этих детских рожков сухого».
Один глоток, и он рассеянно, словно бумажный стаканчик, раздавил пустую стальную банку, постучал миской, привлекая внимание раздатчика.
То же самое.
Лэйни почувствовал острый голод. Из-за этой малоаппетитной сцены? Несмотря на нее, и занялся своей собственной миской, саргассовой путаницей лапши, украшенной сверху розовыми краска, бумажно-тонкими ломтиками мяса. Лэйни ел молча, Ямадзаки тоже. Блэквелл осушил еще три банки пива безо всякого видимого эффекта. Когда Лэйни допил остатки бульона и поставил миску на стойку, его глаза зацепились за висевшую на стенке рекламу напитка, именуемого Apple Shears Authentic Fine Fruit Beverage. Но сперва он прочитал «Элис Ширс». Так звали девушку, из-за которой в нем так не вовремя проснулась совесть. «Apple Shears — теплая влага жизни», — сообщала реклама. Элис Ширс, увиденная впервые на анимированных снимках на пятом месяце его работы в Слицкане. Довольно привлекательная девушка, бормочущая свои данные воображаемым режиссером, вербовочным агентом, неизвестно кому, кому угодно. Он изучал лицо на экране, а Кэти Торренс — его собственное. «Но как, Лэйни, не заторчал? Аллергия на смазливых?» «Первые симптомы. Постоянная раздражительность, обида на весь свет, смутное, но неотступное ощущение, что тебе делают гадости, используют в своих целях».
«Да она даже не такая смазливая, как две предыдущие».
«Вот именно. Она выглядит почти нормально, почти цивильно. Запятнай ее».
«Зачем?»
— повернулся Лэйни. «Запятнай ее. Он может соскочить, притворяясь, что она официантка или еще что в этом роде».
«Ты думаешь, это та самая?»
«Можно без труда насчитать еще сотни-три кандидаток».
«Но ты же понимаешь, Лэйни, что надо с чего-то начинать». «Но угад?»
«Мы называем это чутье. Запятнай ее».
Лэйни щелкнул клавишей, бледно-голубая стрелка курсора впилась в затемненное веко потупленного глаза, выделяя девушку для более тщательного изучения, как возможную любовницу некоего знаменитого артиста, чья безупречная семейная жизнь была предметом всеобщего восхищения. Вот его славу Кэти Торренс и понимала, и одобряла. Человек, не пытающийся идти против жестких законов пищевой пирамиды, крупный, но не настолько, чтобы Слицкан не мог его проглотить. Правда, до настоящего времени он и те, кто уж там им крутит, вели себя очень осторожно. Или им просто везло. Но хорошенького понемножку. По одному из тайных каналов, на которые опиралась Кэти Торренс, ее ушей достиг некий слушок, так что теперь пищевая пирамида сможет заняться своим привычным делом.
«Проснитесь», —
— сказал Блэквелл. «Вы падаете лицом в миску. Расскажите лучше, как вы потеряли последнюю свою работу, иначе мы не сможем предложить вам другую».
«Кофе», — сказал Лэйни. Лэйни особо подчеркнул, что он не вуайер, не любитель подглядывать в замочную скважину. Просто у него есть умение обращаться с информационными структурами плюс медицински зафиксированная неспособность подолгу концентрировать внимание на одном предмете, который он может при определенных обстоятельствах переводить в состояние патологической гиперсосредоточенности. В результате, продолжал он, над латте в одном из заведений токийского филиала Амос плюс Анды, из него получился очень хороший исследователь. Лэйни не стал упоминать ни федеральный детский приют в Гейнсвилле, ни предпринимавшиеся там попытки вылечить его от недостатка концентрации, испытания 5СБ и все такое. В смысле устройства на работу существенным было только то, что он обладал интуитивной способностью подмечать информационные следы, своеобразные отпечатки пальцев, непроизвольно оставляемые каждым человеком в процессе рутинной, но бесконечно многогранной жизни в цифровом обществе. В большинстве случаев недостаток концентрации почти что и не был заметен, однако при работе на компьютере он заставлял Лэйни все время щелкать переключателем, перескакивать от программы к программе, от базы данных к базе данных, от платформы к платформе, перескакивать таким, скажем, интуитивным образом. И, конечно же, при устройстве на работу эта интуитивность неизбежно порождала трудности. Лэйни был чем-то вроде шамана, кибернетического лозоходца. Он не мог объяснить, как он делает то, что делает. Он и сам этого не знал. Он пришел в Слитскан из Дейт Америки со скромной должности ассистента исследователя в проекте с кодовым названием «Тидл». В честь корпоративной культуры Дейт Америки Лэйни так никогда и не узнал ни что значит это слово, ни, хотя бы отдаленно, с чем связан этот проект. Он проводил все свое время, мечась по необозримым просторам недифференцированных данных в поисках узловых точек, различать которые обучила его группа французских ученых. Все эти французы были страстными теннисистами, и ни один из них не обеспокоился объяснить ему, что это такое — узловые точки. Мало-помалу Лэйни начало казаться, что он нечто вроде негропроводника, сопровождающего европейских охотников в африканских джунглях. Они там на что-то такое охотились, а он вспугивал на них дичь. Но уж всяко там было лучше, чем в Гейнсвилле, смешно и сравнивать. А затем Тидл, чем бы он там ни занимался, прикрыли. А другой работы ему вроде как и не нашлось. Французы уехали, а когда Лэйни пробовал поговорить с другими исследователями, мол, чем вы тут, ребята, занимаетесь, они смотрели на него как на психа. Когда он пришел устраиваться в Слитскан, интервьюировала его Кэти Торренс. Он и знать не знал, что она начальница отдела и что скоро она будет его боссом, и без особых, в общем-то, раздумий рассказал ей о себе всю правду. Почти всю. Лэйни в жизни не видел таких бледных, представить себе не мог, что такие бывают. Такая бледная, что чуть не просвечивала. Позднее он узнал, что это наполовину от природы, а наполовину благодаря косметике. В частности, некой британской линии кремов, в рекламах которой упоминались уникальные светопреломляющие свойства.
«Мистер Лэйни, вы всегда носите малайзийские имитации брукс-бразеровских рубашек из синего Оксфорда?»
Лэйни недоуменно скосился на свою рубашку.
«Малайзия? Шаг строчки тик в тик, но они так еще и не научились регулировать натяжение нитки».
«А...
ничего. Мелкое идиотское пижонство, вроде привычки одеваться в оригиналы, могло бы вызвать здесь определенный фрисун. Кстати, вы могли бы расслабить галстук. Непременно расслабьте галстук. И так и храните в нагрудном кармане эту очаровательную коллекцию фломастеров. Не пожеванных, пожалуйста. Хорошо бы дополнить ее таким, знаете, толстым, плоским хайлайтером какого-нибудь особо мерзкого флуоресцентного оттенка.
Вы шутите?
Не исключено, мистер Лейни. Можно я буду называть вас Колин?
Конечно.
Она никогда не называла его Колин. Ни тогда, ни потом.
Вы скоро увидите, мистер Лейни, что в Слицкане невозможно без юмора. Необходимый инструмент выживания. Параллельно вы увидите, что по большей части юмор бытует здесь весьма неявной своей разновидности.
Это как, мисс Торренс?
Кэти, это так, что цитировать его в докладной записке весьма затруднительно, равно как и в судебных показаниях.
Ямадзаки был хорошим слушателем. Он молчал, сглатывал, теребил верхнюю пуговицу своей ковбойки, делал десятки других столь же малозначительных жестов и как-то так все время этим показывал, что внимательно слушает Лейни, не теряет нити его рассказа. Кит Аллен Блэквилл этот вел себя совершенно иначе. Он сидел чудовищной грудой мяса совершенно неподвижно, разве что иногда начинал тискать пальцами пенек своего левого уха. Блэквилл делал это откровенно и беззастенчиво, и, как показалось Лейни, то ли с удовольствием, то ли ради облегчения. После каждого очередного тискания рубцовая ткань благодарно розовела. Лейни сидел на обтянутой мягким пластиком скамейке спиной к стене. Ямадзаки и Блэквилл расположились по другую сторону узкого стола. За ними, над однообразно черноволосыми головами местных полуночных кофепивцев, на фоне неправдоподобно красочного заката в заснеженных Андах, парила голографическая физиономия. Губы шаржированного под мультфильм Амоса были как ярко-красные сосиски. Где-нибудь в районе Лос-Анджелеса заведение, рискнувшее выставить такую российскую карикатуру, быстро схлопотало бы десяток бутылок Молотова-коктейля. Трехпалая, обтянутая белой перчаткой лапища, картинно держала белую же дымящуюся кофейную чашку. Ямадзаки вежливо кашлянул.
«Продолжайте, пожалуйста. Вы делились с нами своими впечатлениями от Слицкана».
Для начала Кэти Торренс предоставила Лейни возможность побаловаться нетсерфингом в слицкановском стиле. Она прихватила из клетки пару компьютеров, шуганула из СБМ четверых сидевших там сотрудников, пригласила Лейни и заперла дверь. Стулья, круглый стол, на стене большая доска, чтобы развешивать иллюстрированный материал. Подключив компьютеры к дейтапортам, Кэти вызвала на оба экрана одинаковое изображение. Парень лет 25-26, с длинными мышиного цвета патлами. Козлиная бородка, золотая серьга. Лицо, не означавшее для Лейни ровно ничего. С равной вероятностью это могло быть лицо, которое он видел час назад на улице, или лицо занюханного актеришки из низкорейтинговой мыльной оперы, или лицо маньяка, в чьем морозильнике нашли несколько пластиковых мешков, битком набитых пальцами убитых людей.
«Клинтон Хилман», — сообщила Кэти Торренс, — парикмахер, специалист по приготовлению суси, музыкальный журналист, статист в среднебюджетной жесткой порнухе.
Она постучала по клавиатуре, натурализуя изображение. Глаза и подбородок второго на ее экране Клинтона сильно поубавились в размере.
«Скорее всего, он сам это и делал. С профессиональной обработкой нам попросту было бы не с чего начинать».
«Он что, правда снимался в порно?»
В Лейне шевельнулась смутная жалость к Хилману. Теперь без подбородка он был весь какой-то жалконький, беззащитный.
«Их мало интересует размер подбородка».
Кэти машинально взглянула на экран.
«Главное в порно — это действие, движение. Сверхкрупным планом. Там снимаются сплошь дублеры. Одно тело, а лица приделывают потом. Но как ни крути, кто-то все равно должен вставать из окопа и пороть уродин».
«Ну, если вы так считаете...»
«Сделай его».
Она протянула Лэни профессиональные обтянутые резиной томпсоновские очки.
«Сделать? Его. Поищи эти самые узловые точки, о которых ты мне тут рассказывал. Этот снимок — выход на все, что о нем имеется. На все эти гигабайты зеленой тоски. Это информация, Лэни, подобно морю крахмального клейстера. Бескрайние просторы пошлой заурядности или заурядной пошлости, как уж тебе больше нравится». Он скучал, Лэни, скучал непогрешимо, эталонно. «Сделай его, доставь мне хоть малую радость. Сделай, и мы возьмем тебя на работу».
Лэни взглянул на свой экран, на приукрашенного Хилмана.
«Вы не сказали мне, что я должен искать?» «Все, что может заинтересовать Слицкан. Иначе говоря, Лэни, все, что может заинтересовать обобщенного зрителя Слицкана. Какового можно для удобства визуализировать в виде ленивого, порочного, патологически невежественного, ненасытного существа, вечно алчущего свеженького с кровью мяса избранников Божьих. Лично мне он представляется как нечто размером с карликового бегемота, цвета вареной картошки, на месяц забытой в кастрюле, живущая в темноте в полном одиночестве, в отдельном домике на задворках Топеки. Оно сплошь покрыто глазами и все время потеет. Пот попадает в эти глаза и щиплет их. У него, Лэни, нет рта, нету гениталий, а потому оно может выражать свою звериную ярость и свои инфантильные желания только одним способом, переключая каналы на пульте дистанционного управления, ну или участвуя в президентских выборах.
СБМ? Ямадзаки раскрыл свой ноутбук и вытащил световой карандашик. Лэни не имел ничего против. С этими штуками в руках японец выглядел вроде даже как более уютно.
«Стратегический бизнес-модуль», — объяснил он. «Небольшой такой зал для совещаний. Слицкановская почтовая контора».
«Почтовая контора?»
«Калифорнийская система. У сотрудников нет своих столов. Берешь в клетке компьютер и телефон, тащишь туда. Если нужно много периферии, подключаешься к мультистолу. СБМ предназначены для деловых встреч, но модулей постоянно не хватает, потребуется, а все заняты. Там теперь в моде виртуальные встречи, секретность выше. Все твое барахло хранится в твоем личном шкафчике. Делать распечатки не рекомендуется, а внешнюю рассылку тем более».
«Почему?»
«Ты можешь скопировать что-нибудь из внутренней сети, а потом оно может просочиться наружу. Вот этот ваш ноутбук, его бы никогда не выпустили из клетки. А если ничто не делается на бумаге, они регистрируют абсолютно все, каждое соединение, каждую вызванную картинку, каждый нажим на клавишу».
«Секьюрити», — кивнул Блэквилл. На его щетинистом черепе играли красные отблески толстых, как автомобильные камеры, губ Амоса.
«И что же, мистер Лэни, вы добились успеха?» — спросил Ямадзаки. «Вам удалось найти эти узловатые точки?»